Шамати, 68, связь человека со сферот. После грехопадения тело Адама Ришона упало в клипу Мишхадахивини, шкура, змея, клипу стадии четвертой, называемый прах этого мира. Поэтому все размышления человека, все его мысли исходят из сердца, то есть из тела, из состояния Мишхадахивия, когда же он преодолевает эти эгоистические мысли с помощью изучения Торы и заповедей. И это единственный способ, то есть когда он направляет это все на достижение, наслаждение Творцу, тогда Торы и заповеди очищают его тело, что означает, что Мишхадахивия от него отделяется. И получается, что тогда, когда у него было тело в состоянии Мишхадахивии, он должен был думать, размышлять, исходя только из велений сердца. Это означает, что все его мысли были направлены только на то, как наполнить желание, которым его вынуждала клипа. И не было у него никакой возможности думать или намереваться иначе, как только то, что желает сердце. А его сердце представляло собой клипу, Мишхадахивия, наихудшую из клипот. И получается, что тогда, когда человеку достается с помощью занятий Торы и заповедей, даже лолишма, но требует и просит у Творца, чтобы Творец помог ему, за счет того, что он занимается Торой заповедей, когда говорится «все, что в твоих силах делать, делай» и ждет милости свыше, чтобы Творец помог ему достичь с помощью этого лишма, где все то вознаграждение, которое он требует от Творца за свои труды, это удостоится возможности доставлять наслаждение Творцу. Как сказано мудрецами, свет в ней возвращает к источнику. Тогда очищается тело Мишхадахивия, то есть, как было уже сказано, отделяется от него это тело, и он удостаивается совершенно другой структуры, то есть структуры нефеш мира сия. Также он умножает свои усилия, идет дальше, пока не обретает строение из нефеш и руах, бины, зеранпины, малхут, мира, целут. И даже тогда нет у него никакого выбора, позволяющего думать о чем-то другом, кроме как то, что новая структура его обязывает. То есть нет у него возможности размышлять что-то вопреки его строению. А должен он думать и совершать действия только с намерением отдачи Творцу, доставляя ему наслаждение, так как к этому обязывает его духовная структура. Из сказанного следует, что человек не в состоянии исправить свои мысли. Можно только исправлять сердце, чтобы сердце было направлено прямо к Творцу. И тогда все его мысли естественным образом будут направлены только на доставление наслаждения Творцу. Когда же он исправляет свое сердце, чтобы оно было сердцем и желанием духовным, тогда сердце становится сосудом, в котором воцаряется высший свет. Когда же высший свет светит в сердце человека, сердце укрепляется. И так каждый раз человек все время прибавляет свои усилия. Таким образом можно выяснить, сказанное мудрецами, велико то занятие, которое приводит к практическим действиям. То есть свет Торы, получаемых во время действий, этот свет возвращает человека к источнику. Это и означает действие. Это означает, что свет создает в его сердце новую структуру. А прежнее тело, которое было от Мишхадахивия, отделяется от него, и тогда человеку достаивается духовного тела. Когда внутреннее тело, называемое клипуа, нога, бывшее наполовину хорошим, наполовину злом, становится полностью добром.
Мы видим из всех статей, в конечном счете, насколько духовный мир и материальный мир — это миры соседние, касающиеся друг друга. Разница между ними только в том, каким желанием человек пользуется. Просто здесь и находится духовный мир. Если человек изменяет свое восприятие, свое отношение к себе и к мирозданию, он сразу же чувствует, что весь мир и он сам стали чем-то совсем другим. И это называется уже парцуф духовного мира вместо тела в материальном мире. И все, конечно, зависит от света, возвращающего к источнику, и от того, насколько мы способны пробуждать его на себя.
А в том фрагменте, что мы читали, говорится о исправлении чувства, исправлении сердца. Мы же, когда производим упражнение, это упражнение в мысли. Думай об этом, думай об этом, об этом.
Я хотел этот вопрос оставить на семинар. Хорошо.
Ну так вот, мы сердце затрагиваем, но сердце – корень проблемы.
То есть вопрос следующий. Тут есть несколько вопросов, которые можно задать. Один из вопросов – это если мы говорим о том, что желание получать остается, как было создано, и все, что человеку нужно исправить, все, что человек может исправить, это его использование ради получения, не ради отдачи. Что ради получения это противоположно Творцу. Не просто ради получения в этом мире, а когда это противоположно Творцу, это называется мишка духивия, змеиная кожа. После этого это становится крепотнога, а крепотнога становится экраном, святостью. И если мы говорим об изменении в только лишь в намерении, а не в желании самом, что он говорит нам здесь? Зачитай отрывок, что там написано. Не человек должен исправить свою мысль, а свое сердце.
Получается из всего сказанного, что человек не способен свою мысль. Но только сердце надо направлять, чтобы сердце было направлено прямо на Творца. И тогда, естественным образом, все его мысли будут только ради доставления наслаждения Творцу.
Это вопрос. В чем разница между мыслью и намерением и сердцем? Почему он вдруг разделяет это на очень много частей? Не мысль будет исправлена, а сердце. Сердце — это желание. Желание исправить невозможно.
И также непонятно, как есть разный подход, как мы каждый раз чувствуем все поддельно. Это мысль, это сердце. Как это вот подход к каждой вот такой отдельной части?
Как ты не чувствуешь, что такое сердце, что такое желание? Что такое мысль? Согласно мысли, ты понимаешь, что мне нельзя это делать. Так? Допустим, у меня есть сахарный диабет, мне нельзя есть сладкого. Передо мной стоит торт. А, я хочу. Ну, что делать? Или согласно мысли, или согласно желанию, так? Ну, так что ты говоришь, что невозможно различить? Я очень хорошо различаю. Я выбираю одно из двух.
Да, но ведь обычно мы...
Обычно ты не делаешь выяснения. Это что-то другое. Это называется отклоняться за сердцами своими. Не отклоняться, а как раз отклоняться ты себе говоришь.
Так мы что, не проверяем, мы же не проверяем наше сердце, как корень проблемы?
Мы. Я не знаю, кто это мы. Ты не проверяешь.
Да, да, я проверяю.
Так что ты хочешь проверять?
Почувствовать, что там, я не знаю, мышцы судороги схватило. Ну, может быть, там проблема. Может быть, я могу все направить, все это на вот это место дефекта.
Это зависит только от окружающего света. От окружающего света зависит... От окружающего света зависит, проверяешь ты себя или не проверяешь. Только свет поддерживает тебя немножко в воздухе, и ты начинаешь тогда производить расчет. Если свет не светит тебе, ты находишься внутри земли. И только желание тогда определяет, как у малых детей. Поэтому есть люди очень сильные по характеру, такие, знаешь... С немецкой точностью все точно знают, как собой владеть. Им тяжело идти вперед духовным. Потому что они способны преодолевать себя и думают, что это духовная работа. Человек, когда он приходит к духовной работе, приходит к состоянию, когда он видит, что он как тряпка. Что у него нет никакой возможности преодолевать себя, что он находится просто целиком и полностью зависящим от окружающего света. И тогда глаза его, просто он желает света, откуда придет помощь мне. Так, и тогда он достигает успеха. Насколько он все больше и больше связывает себя с помощью свыше. А есть такие, кто все-таки вместе в группе одолеем мы. Это называется, что обезьяна хочет уподобить себя человеку. Ну, ты обезьяна, что ты из себя строишь? Ты хочешь своими силами, в своей гордыне, силой, я добьюсь успеха, вам покажу. Я вижу, что иногда есть такие, кто хочет показать мне, что они герои, они особенные. Ну, это такой путь, ничего не поделаешь. Как малые дети, ты должен дать ему время созревания. Но, конечно, раскрытие, самое необходимое нам, это почувствовать себя зависящими от света, возвращающего к источнику. Насколько он действует на нас, так мы поднимаемся. Закрывает кран, падаем.
После того, когда уже понятно, что все зависит только от света, возвращающего к источнику, есть ли хоть какая-то способность?
Понятно, то есть начиная с этого момента, ты смотришь только на него.
Да.
Как больше возбуждать его? Это единственное лекарство, ты безнадежно больной, ты зависишь от него на 100%, так? Вот, и каждый момент, когда ты его оставляешь, ты умер. Не оставляешь, продолжаешь жить. И в таком ощущении просто ты живешь. Прекрасно. Дальше.
Что делать для того, чтобы держаться этого ощущения все время?
Страх. Страх?
Чего бояться?
Того, что он оставит тебя.
Болезнь в чем?
То есть важность быть здоровым, продвигаться под властью силы отдачи. Это обязано быть все время. Ты должен чувствовать, что тут есть какое-то поле, которое все время, так как волны в море, не дает тебе успокоиться. Это поле группа должна давать. Человек тут ничего не может создать или создать.
Так что же группа должна сделать, чтобы создать такое поле?
Группа должна понимать, что все зависит от... Это, прежде всего, взаимное ощущение, которое должно быть. Что мы зависим от окружающего, от высшего света, от Творца, от его помощи. И нужно все время возбуждать его. И тем самым мы переводим биту в хишена. Это на самом деле реализация поручительства.
И в момент, когда мы выпадаем из этого состояния, да. Как снова подняться?
Зависит от того, как мы падаем. Иногда человек так падает, что он совершенно в отрыве. И тогда высшей милостью все-таки его возвращает, потому что зависит от в чем-то от группы. Есть такие, кто даже уходит из группы, и все-таки как-то какой-то у них остается... Какая-то связь и возвращает их назад. Но обычно тот, кто находится в группе, все-таки он приходит и участвует в чем-то, это его возвращает, да?
Тогда вот в этом процессе воздействия света на человека, в чем его выбор все время заново что-то делать? Что же с его стороны все-таки есть, чтобы свет на него действовал?
Он стремится к свету, возвращающему к источнику, чтобы группа поддерживала его в контакте со светом, возвращающим к источнику, чтобы благодаря свету он изменил себя и стал бы заботиться о Творце. Мы не знаем, что такое доставить наслаждение, заботиться. Как о товарище.
В чем разница между человеком, который зависит от света, возвращающего к источнику в каждую секунду, и тот, кто слабый вот на духовном пути?
Мы не слабые или сильные, мы все просто в нулевом состоянии, ноль просто. Никто из нас, ты пойми, что такое интегральная система. Интегральная система называется... что ни у одного элемента нет никакой важности. Нет важности. А только есть зависимость от других. И все.
Мы говорим, этот путь связан с такими особыми людьми, которые должны быть сильными.
Сильными тем, что они все время работают над построением... системы между собой, для того, чтобы раскрыть в той сети, которую они строят, высший источник. Они должны ловить, охотиться за Творцом.
С одной стороны, ты же видишь, что есть вот этот страх в тебе. С другой стороны, есть мысли, которые все время выскакивают и тебя как бы отрывают от этой работы. Вот как же все время оставаться в работе?
Мне не надо производить расчет, что со мной происходит. Потому что я не знаю высшей программы, как меня отбрасывают и дают мне разные помехи или как раз формы продвижения. Я должен только получать и укрепляться. И все. Я не знаю, я взбираюсь на царскую гору, приходят какие-то стражники, пинают меня, я скатываюсь оттуда. Ну, так что? Мне надо производить тут расчеты, что как? Я не понимаю этого. Потому что это авиют более высокого уровня. Я не могу проверять их. Я только... Потом я узнаю. Вы видите, как он пишет? Что потом мы узнаем, что все это доброе творящее добро, и как все было. Пока что я должен только принимать это и все. Оправдывать все выше разума, чувства моих, что все это в правильном направлении. И все. До настоящего момента. Начиная с этого момента, все зависит от меня. До этого момента от меня не зависело ничего. Как мне знать, что с этого момента все зависит от меня, если я прилепляю себя к нему, то продвижение, темп, характер продвижения зависит от меня. Но не ступени, не состояние, они зависят от высшего света и от моего разбитого решимо. То есть, мое место в системе, как, не в каком виде я прохожу эти места, а какие шаги мне нужно, для шагов есть еще какое-то слово? Ходы. Какие ходы я должен пройти, состояние, ступени, это все уже есть заранее. Ясно. Только характер продвижения. Моя возможность хотеть продвигаться, чтобы отдавать ему. Моя компонента, которую я добавляю к нему, это по сути дела. То есть мы на каждом шагу задерживаемся, пока не даем намерения, чтобы это было ради Творца. Доставить ему наслаждение. В каждом состоянии, на каждой ступени. Нет тут, но сами ступени. Это понятно. Только характер, как они раскрываются, зависит от твоей подготовки. Как ты реализуешь их, зависит от твоей подготовки в группе. Темп продвижения зависит от твоей работы. Как ты принимаешь следующую ступень, которая уже проявилась, в каком виде ты принимаешь свет окружающий этот, хочешь ты его, не хочешь ты его, светит он тебе, или, может быть, он светит твоими миазмами, то есть этими эгоистическими плохими желаниями. Да. И ты принимаешь это с радостью. Или ты не можешь, наоборот, не желаешь их. Потому что вдруг такие вещи на нас сваливаются. Это хорошо, что мы говорим так, но когда наступает как 10 целых сферот, и ты вдруг чувствуешь себя в темном своем мире с проблемами, бедами, с чем-то, что ты... Это... Все зависит от подготовки. А в подготовке от одного края до другого ты изменяешь отношения, потому что с одной стороны у тебя есть мир целиком плохой, и действительно так раскрывается следующая ступень, пока она не добавляет весь свой вьют. А потом ты обнаруживаешь, что весь мир, он добр, если ты начинаешь понимать, что это все только лишь ради подъема. Это происходит у нас иногда, что мы прошли какое-то состояние, мы понимаем, насколько мы выиграли из того, что мы прошли его. Но насколько это было в тот момент неприятно. Так что ты не сможешь пробуждать рассвет, если ты не приходишь к состоянию, что для тебя тьма и свет одинаковы. Что меня не волнует, я буду получать состояния, которые ощущаются у меня как хорошие, как плохие, неважно мне остановиться посередине, не достичь ничего. Неважно ничего, только чтобы я знал бы, даже не знал бы, что я доставляю наслаждение. Даже это не важно. А чтобы была немножко у меня мысль, что я забочусь о нем. Вот так. Так что здесь человек учится. Но, по сути дела, эти состояния, состояния очень близкие нам, доступные, и поэтому это просто этот мир, будущий мир, между ними нет. Ну, порабощение Малхут, как написано. Царство.
Творец руководит и моим чувством, и моим разумом. Так кто же я? Тот, кто выбирает, меняет намерения, производит разные действия.
Ты только та часть, которая включается в группу, и с помощью связи с ними ты можешь участвовать в мане. Это не твое тело, и не твое сегодняшнее чувство и разум. Ничего. Этого нет вообще. Ты можешь это стереть. Поэтому это называется воображаемый мир. Ты можешь стереть все, что сейчас ощущаешь, абсолютно. Потому что нет такого в реальности. Это воображаемое. Если ты стираешь это, что осталось?
Остается, может быть, такой тип нового желания?
Не, что, Рашимо, это тоже не ты. Если ты спрашиваешь, ты, я. Рашимо, это Рашимо. Это приходит свыше. То есть только твое усилие включиться в группу для того, чтобы вернуть систему в прежнее состояние. Это называется ман.
Есть какой-то особый статус для моих желаний, которые просыпаются в результате действий в группе? Это иной тип желаний?
Конечно, иной. Желание, которое я вкладываю в группу, чтобы включиться с ними, это уже мое желание прийти к отдаче. Потому что я этим сам должен отменить себя.
Трудно это воспринять. Я утром встаю, думаю о Творце перед уроком. И о группе, почему я должен соединиться с ними. Где тот свет, о котором я должен думать?
Я чувствую его. Свет, возвращающий к источнику, находится между тем и другим. Между тем, что я хочу прийти к какому-то состоянию, и как мне прийти к нему. Свет, возвращающий к источнику, также находится между тем, что я хочу сейчас чего-то, и тем, что мне стоит хотеть. Свет, возвращающий к источнику, находится в моей недостаточной связи с группой, и у меня нет никакого устремления к этому и потребности, ну ничего, что от меня хотят. И тем, что я просто устремляюсь к этому из всей важности, которая есть в этом. То есть во всем и в построении килим, и в построении сокращения экранов, намерений, во всем присутствует свет. И только о нем нам надо думать. Потому что и в моем желании, чтобы оно было в каком-то правильном виде, и в намерениях, и в том, чтобы отделиться от Мишкедыхиве, как мы сейчас читали. В каждой частности это только с помощью света. Нет ничего, чтобы действовало кроме него, чтобы могло действовать и в хорошем направлении, и в плохом. Добро и зло, плохое и хорошее, это равно друг другу, потому что одно против другого, это только относительно нас. Нет. Нет кого-то, кто бы еще действовал. Поэтому нам надо только всякий раз добавлять компоненту от нас И это компонент от нас не в том, что я хочу так, я хочу иначе, и пусть будет так, и пусть будет так. И я обращаюсь тогда к свету, и свет мне это делает, потому что я не способен. Нет. Я прихожу к... Только, скажем, потребность, сущную потребность мне нужно. Как ребенок всякий раз. Я хочу, чтобы пусть сделает, пусть будет. С моей стороны нет никаких умных выяснений. Так, так, пусть будет, пусть изменит именно под таким углом, несколько метров вперед, назад, что-то. Ничего. Только зависимость. И эту зависимость я выражаю в зависимости от группы. До такой степени, что я не определяю для света, что ему надо делать. А раскрывается у меня хисарон, этого уже достаточно мне, чтобы прилепиться, присоединиться к группе еще больше, и все. А все остальное он делает. Может, у меня совершенно отбросит какие-то новые ощущения в измерение, не знаю какое. Это его дело. Я только пользуюсь единственной компонентой, которая у меня в руках, на которую я способен. Это объединение. И даже вид моего объединения сейчас с группой, чтобы подействовал свет, возвращающий к источнику, сделать мне так-то и так-то, это совершенно никогда не определяю. Никогда, потому что всегда я нахожусь в этом на уровне убар. Перед чем-то новым я готовлю себя таким образом. И максимум катнута. Да, мы учим. Должно быть. Да.
Иосиф из Иерусалима спрашивает, что должен делать человек для того, чтобы всегда бояться, и чтобы все время думать тогда о свете, возвращающем к источнику?
Это тоже получает от группы. Ничего нет. Мы от этого мира, от этой клипы, которая есть в этом мире, думаем, что мы чем-то выделяемся, что мы умные герои, большие, что так и так. Посмотри на каждого. Каждый все-таки чем-то себя считает. Это наша клипа. А прийти просто перед духовным к тому, что ты расстилаешься, и ничто, и еще не гордишься этим же, насколько ты расстилаешься, это тоже очень важно. Смотри, насколько я велик в том, что я себя уменьшил просто до нуля. Смотрите на меня. Это очень подкупает. Выяснение 42-буквенного имени двумя способами. Первое. 42-буквенное имя Ацилута, называемое именем истинной формы, от которого отпечатались все имена. И это 4 буквы имени Авая в простом виде и 10 букв Авая с наполнением. И 28 букв с наполнением наполнения, вместе 42 буквы. Второе. 42-буквенное имя действия начала творения. И это 7 дней начала творения, то есть зон мира Ацилут, в которых содержится 32 имени Элоким и 10 речений, составляющие вместе число 42. Пояснение сказанного. Света, получаемые выше Парсы, до Исодов высших Абавы и Имы, расположенных над Хазе, где находится Рош Арихампина, Кетер, и высшие Абавы и Има, то есть Хохма и Бина, называются 42-буквенное имя Ацилута, поскольку все 42-буквенные имена отпечатаны от него. И поэтому на них указывают простая Авая, то есть Хетер, и Авая со своим наполнением, то есть Хохма, Эвая с наполнением наполнения, то есть бина. Таким образом, свойство авира дахи, чистый воздух, в абвиме, абвиме представляет собой 42-буквенное имя. Однако зон, называемый семью днями творения, ничего не могут получать от 42-буквенного имени, поскольку они находятся ниже парсы, расположенной в хазе Арихампина, в свойстве нижние воды, лишенные гар. И они получают наполнение от Ишсут, воздух, который не является авирадахи, чистым воздухом, от Абвиимы, который является 42-буквенным именем, они не могут получать, поскольку их разделяет парса. Однако, когда нижние поднимают ман, и от Абсагдаак притягивается мад, и это свечение возвращает бину в рош Арихампина, и тогда Ишсут получает свечение хухмы и передает его в зон, и зон становится тогда как свойство выше парсы, расположенной в хазе Арихампина, и они теперь тоже получают авира дахья от высших абвиима, и тогда зон тоже становится свойством 42-буквенного имени. И поэтому на 42-буквенное имя, относящееся к зон, указывают 32 имени Элоким и 10 речений, вместе составляющие численное значение 42. Ведь 32 имени Элоким — это Ишсут, когда они поднимаются в Рош и получают свечение хухмы от 32 путей хухмы. Ибо 32 пути хухмы создают в Ишсуте 32 имени Элоким. И это имя Элоким, упоминаемое 32 раза в начале творения. А 10 речений в основе своей являются 5 хасадим. Однако, когда зон уже получили свечение хухмы от 32 имени Элоким, то 5 получаемых ими хасадим приходят от высших абвиимы в виде авира дахья. И это 42-буквенное имя и высшие воды. Таким образом, 5 хасадим из зон не становятся 42-буквенным именем до того, как получили наполнение от 32 имен Элоким. И поэтому указано, что 32 имени Элоким вместе с 10 речениями составляют численное значение 42. Подобно тому, как форма союза была зачата в 42 зевугах от этого семени Исода Зайрампина, высеченное и проявленное имя тоже было зачато 42 буквами действия начала творения. Ведь 5 цветов из отрывка «Да будет свет» — это 5 хасадим, которые Исод Зайрампина передает нукве, называемые семя. И это семя относится к свойству 42-буквенного имени. Ведь несмотря на то, что это 5 хасадим, все же, поскольку в них есть свечение хухмы от 32 имен Элоким, Парцуфа и Ишсут, они считаются 42-буквенным именем. И он сравнивает здесь строение Парцуфа Нуквы, 42-буквенного имени, с семенем Исода Зайрампина. Однако высечение 42-буквенного имени — это 42 буквы от слова «берешит» в начале до буквы «бет» слова «вову» и хаотично. Страница 312 в предисловии книги Зоар. Статья «Небо и земля», 151 пункт.
Так, не забывать намерение. Главное, это не сам текст, но то, что мы хотим получить за счет того, что читаем или слушаем. Пожалуйста.
Статья «Небо и земля», 151 пункт. Заговорил Раби Шимон, произнеся: «Вначале создал Творец». К этому высказыванию надо относиться внимательно, ибо каждый, кто говорит, что есть другой Бог, исчезнет из мира. Как сказано у Ирмияу, так объявите им божества, которые не сделали небо и земли, сгинут с земли из поднебесья этого Эля, поскольку нет иного Бога, кроме одного лишь Творца. Выяснение сказанного. Он возвращается к словам «Садитесь, и мы обновим исправление невесты». И поэтому начал выяснять слова «Вначале создал Творец», поскольку это является корнем всех исправлений невесты в течение 6000 лет. Элоким, Творец, это высший Элоким, Бина. И называется Элоким, как сказано, кто Ми создал их, Эле. И так же, как соединились Ми с Эле, так же это имя соединяется всегда, и благодаря этому существует мир. И вместе с этим он выяснил, что Творец, Бина, называемая Элоким, соединившись, когда соединяется Ми и Эли благодаря облачению света Хохма в одеяние величия, излучающее свет Хасадим, и благодаря этому существует мир, и поэтому божества, которые не сделали небо и земли, которые не могут придать существование миру, иные божества, отделяющие Эле от Ми, несомненно, должны исчезнуть из поднебесья, которое исправляет соединение Эле с Ми, ибо их силы не могут дать существование миру, а могут дать лишь разрушение, и поэтому подчеркивается в сказанном из поднебесья этого Эля. И это высказывание написано языком перевода, кроме самого слова «Эля», стоящего в конце высказывания. То есть «Эля» указывает на соединение «Ми-Эля». 152 пункт.
Намерение.
И это высказывание написано языком перевода, кроме слова «Эля», стоящего в конце высказывания. Сделано ли это, чтобы святые, потому что святые ангелы не слышат перевода арамейского языка и не знают его? В таком случае, наоборот, следовало произнести это на святом языке, то есть иврите, чтобы услышали святые ангелы и прислушались, чтобы возблагодарить за это. Но, несомненно, это написано языком перевода, потому что святые ангелы не слышат его и не будут завидовать человеку и причинять ему зло, поскольку в этом высказывании включены также и все святые ангелы в целом, ибо они тоже называются Элоким и включены в понятие Элоким, но они не создали небо и земли. Ведь язык перевода близок к святому языку, но тем не менее ангелы не нуждаются в нем и не знают его. А в остальных языках народов мира они нуждаются и знают их. Ибо арамейский является обратной стороной вак святого языка, ибо вак называется обратной стороной и сном, без мохин, то есть гар. И поэтому арамейский на самом деле очень близок к святому языку, ивриту. Однако здесь существует другая причина, вследствие которой ангелы не нуждаются в нем. Ибо святой язык – это язык, перевешивающий посередине язычок весов, перевешивающий чашу заслуг над чашей долгов и возвращающий все к святости, и поэтому называется святым языком. И понятие весы выясняется из сказанного Раби Шимоном: «Небеса и воинства их были созданы Ма, Малхут». И поэтому написано: «Вначале создал Элоким». Это высший Элоким, Бина, а не Малхут, потому что Ма – Малхут, и она не строится, как Ми-Эля. Ибо когда буквы Эли притягиваются сверху вниз, в Бину, в Малхут, ибо мать одалживает свои одежды дочери. Как сказано, вот я вспоминаю буквы Эли, которые на устах моих, и проливаю слезы о желании души моей для того, чтобы притянуть буквы Эли. И тогда сопровождал их сверху до самого храма Творца Элукима, чтобы она, Малхут, называлась Элуким. Ведь на небесах и земле, созданные как Ма, имя Элуким проявляется лишь благодаря нисхождению букв Эле от высшей Имы, вызванному маном и добрыми деяниями. Как сказано, вот я вспоминаю буквы Эле, которые на устах моих, и проливаю слезы, потому что Мохин Дегар, называемый Элуким, не всегда находится в небесах и на земле, то есть в зон. Ибо в то время, когда их поднимают снизу, Ма становится Ми, и буквы Эле соединяются с Ми, и образуется имя Элуким, являющийся Мохин в небесах и на земле. А если нижние ухудшают свои деяния, уходит Мохин из зон, и остаются они с Келим Кетер и Хухма, и со святами Нефеш Руах, называемыми Ми или Ма, а буквы Эле падают в Клипот. Ибо Ми — это Гальгальта Инаем, а Эле — Ахаб. Ведь все исправление зависит от соединения букв Эле с Ми с помощью подъема Ман, и поэтому это исправление называется святым языком, язычком весов, перевешивающим посередине, благодаря которому притягиваются Мохин, называемые святыми. Ибо он притягивает святое имя Элуким в зон и перевешивает буквы Эле на чашу заслуг святости. Называются весы от слова «озен» — «ухо», так как свята Ахаб называются именем высшего свойства в них — «озен». И против него существует язык перевода, ибо когда нижние не поднимают ман в чистоте, считается, что они желают удерживаться только лишь в буквах «эле», не соединяя их с именем «ми» — «биной». И тогда показывается обратная сторона «хураем дезон» — «ма», и тогда снова возвращается небо и земля — «зон» к свойству «вак». Это язык перевода. И отсюда становится понятным, что слово «тардема» — «сон» в гематрии — перевод, «таргум», и состоит из букв «тиред-ма» — «опустится ма», ибо вследствие использования этого языка, лишенного чистоты, раскрывается «ахураем ма». Это означает, что опустится ма. И тогда опускаются весы и перевешивает чаша вины. И все это относится к зон, небесам и земле, созданным в Ма. Ибо они происходят от зивуга Исодов, называемого Ма. Однако святые ангелы происходят от зивуга Денишикин, а бываемые нет в них Ма, а есть только Ми, высший мир, Бина. И с одной стороны, они находятся поэтому всегда в вак, без гар, но с другой стороны, вак их тоже от цвета хасадим, высшей бины, ми, которые по важности своей как гар и не нуждаются в хухме, как и высшее има. И поэтому они святы, поскольку гар называется святостью. И поэтому ангелы вообще не подвергаются воздействию языка перевода, который раскрывает ма в зоны, возвращает их в вак по двум причинам. Первое. Даже когда у зон есть гар языка святости, они не получают от него гар, поскольку стремятся только к свету хасадим, как и имейла. Второе. Ибо раскрытие ахораим дыма не касается их, ведь нет в них ма. И поэтому святые ангелы не слышат языка перевода арамейского и не знают его. Они не нуждаются в нем, поскольку ничего не теряют из-за него и ничего не выигрывают от его исчезновения. Ибо они только ваг и не знают его, поскольку нет в них ма. И сказано, не будет завидовать человеку и причинять ему зло, ибо этот отрывок проклинает иные божества, мешающие раскрытие мохин-дегар, нисходящих из хохмы. Поэтому они должны исчезнуть с земли и из поднебесья Эля этого. И поскольку у высших ангелов тоже нет гарды хохма, а только гарды хасадим, они почувствуют вследствие этого низменность своей ступени и будут завидовать нам за то, что мы слишком высоко себя ценим. Ибо также они называются Элоким и включены в понятие Элоким. Но они не создали неба и земли. И они называются Элоким, поскольку исходят от има, называемого Элоким. И поэтому они включены в понятие Элоким. И они не создали небо и земли, так как они тоже не могут осуществить небо и землю в свойстве гарда хухма. Но существование неба и земли для поселения людей, не прекращающих сеяние и жатвы, возможно лишь с помощью мохин гарда хухма. Таким образом, они тоже не создали небо и земли.
Правильно, что стыдно получить от чужого, и Творец нам чужой, но мы-то ему не чужие. Почему стыд появляется?
Я сказал, я спрашивал об этом, и я исследовал это намного больше, чем то, что мы говорим сейчас. Я спросил Рабаша, что со стыдом, какой корень у стыда, откуда исходит стыд? С какой стадии четвертая стадия, после того, как получила все, раскрывает, что это желание Творца, чтобы она получила. Четвертая стадия. Она ведь идет после второй стадии. Есть там высшее преодоление. Это вторая стадия. Бина, Пхинабет. А Малхут — это второе преодоление. Когда четвертая стадия приходит к тому, что она готова все получить. Она желает получить весь свет. Чувствует, что желание получать, давать, любить. И все наслаждение его от того, что она получает. Да? И она получает. Между ними есть слияние, которое было в первом состоянии. Единение. Как вдруг она начинает обнаруживать, что это состояние нестерпимо? Как? Откуда? Где здесь есть корень чего-то несовершенного? Если бы не было второй стадии прежде, вообще четырех стадий, тогда ты можешь что-то сказать, но после того, как высший свет подействовал на желание и привел желание напрямую, это и поэтому называется четыре стадии прямого света, что это желание получает и получает из того, что постигает все, что есть в высшем свете, почему раскрывается что-то негативное, что-то, чего недостает, что нужно добавить, иначе это не будет совершенным. Не кажется, что это должно быть? Желание получать полное, свет полный, находится в слиянии. Свет желал отдавать во второй стадии. Желание получать желал отдавать. Исходя из того, что желание получать захотела отдавать, захотела уподобиться дающему, кетеру, вторая стадия становится третьей, а потом четвертой. И четвертая стадия добавляет еще к себе большое желание получать, чтобы доставить наслаждение кетеру, Творцу. Что происходит здесь? Почему четвертая стадия сокращается? Сказано об этом, что это самое чрезвычайное, что может быть. Каким образом? Да, дедуля?
Она как бы чувствует себя униженной и отмененной. Ей нечего вернуть Творцу.
Она сделала все, что он хотел. Все. Нет ничего, что можно было бы сделать еще. Она во второй стадии почувствовала, кто такой Творец. Она уподобила себя Творцу. Со стороны того, что ничего не получает и желает быть дающей. Но дающей она не может быть. Что она может отдавать? Но поэтому она продолжает. Продолжает сама то, что она может в третьей стадии. И вот это продолжение в третьей стадии, желание быть подобной Творцу, она может немножко продолжить. Не как в первой стадии, она не может быть подобной. Она немножко продолжает из того, что ее желание отдавать во второй стадии находится на фоне первой стадии желания получать. И поэтому третья стадия, когда порождают хохма и бина, аба ваима, поэтому это маленькая стадия, третья. Четвертая стадия, когда видит, что третья стадия маленькая, у нее есть желание получать, желание дополнить эту третью стадию. Почему этого недостаточно? Хотя эта стадия называется «Мир Эйнсов», бесконечная, безграничная. Так чего недостает, если это бесконечно? Сокращение. Какая необходимость в сокращении? То есть что мы достигаем с помощью сокращения, с помощью цинцума? Потому что этот цинцум остается постоянно. Он никогда не отменяется. Что они добавляют сейчас эти стадии к себе, совершая цинцум, и говорят, что цинцум произошел по причине стыда?
Ацмаут.
Независимость. Как ребенок, который получает пазл и вместе с отцом собирает ее. Он это сделал, теперь он хочет все разобрать и собрать в одиночку.
Хорошо, мы сейчас не успеем это выяснить. Но вопрос, как ощущается вот это отсутствие независимости, о которой ты говоришь?
Может, друг начинает осознавать свою противоположность Творцу, когда вдруг понимает, что она ему противоположна и никогда не будет ему подобна.
Если она получает в четвертой стадии и находится с ним буквально, как он и имя его едины, как в этом он и имя его едины, она раскрывает такой нюанс, что обязана совершить цимцум, сокращение, полностью прекратить это и бежать из этого состояния.
Четвертая стадия раскрывается в виде трепета. Трепет, которого прежде не было. Как не нанести ущерб величию Творца, всему благу, которое раскрылось? Этого еще не было. И мы всегда говорим, что все в руках небес, кроме трепета.
Это неверно. Не страх, а стыд.
Но он результат стыда.
Нет, это ты уже добавляешь от себя. Мы учим согласно тому, что они говорят. Мы стараемся понять, что написано. Я не придумываю. У нас это не принято, потому что нету никаких возможностей так изучать, а только обсуждать между их словами то, что они говорят. Если я добавляю свое к этому, то это нехорошо. Сказано, нету судьи большего, чем видит его глаза. Ты стараешься увидеть то, что написано. Сказано, что в мире бесконечности Малхут получает, хотя она получает это состояние, называется он и имя его едины, но она раскрывает там нечто, что называется стыд, и этот стыд приводит ее к сокращению. И сокращение — это что-то, что ты находишься в слиянии с Творцом, в объятии. Ты подобен ему в чем-то. Вы находитесь вместе, как партнеры. Ты получаешь, он отдает. Ты доставляешь ему наслаждение. И здесь обнаруживается изъян, стыд. Как такое возможно, что Малхут раскрывает стыд, и это приводит ее к сокращению, что она так бережет себя, что ей неприятно? Как такого может быть, что она находится в высшем свете? Она была уже второй стадии, третьей стадии. Как такое может быть, что четвертая стадия сокращается? Что, потому что неприятно? Что такое на самом деле стыд? Нам стоит это понять, потому что иначе мы не узнаем, какие исправления мы должны сделать, потому что стыд и сокращение — это причина всех исправлений. Потом уже появляются исправления, экран, отраженный свет, парцуф, Гальгальта Апсак и так далее. Это уже главное — понять причину первого сокращения, цимцумалев.